В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: пересмотра грузинского закона об оккупированных территориях не будет. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия приняло решение о закрытии двух пунктов пропуска через Ингуре. В Южной Осетии заявляют, что в грузинских тюрьмах не осталось граждан самопровозглашенной республики, однако как минимум один осетин не был передан в рамках обмена заключенными. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с главными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: российская операция в Сирии обошлась в 33 миллиарда рублей. В Брюсселе открылся саммит ЕС Турция по миграционному кризису. Германия закрыла посольство в Анкаре и консульство в Стамбуле. Российская военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными, принимавшими участие в боевых действиях. По его словам, эти затраты были заложены в бюджет Министерства обороны на проведение учений и боевую подготовку, а затем перенаправлены на обеспечение группировки в Сирии. Ранее в четверг главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что вывод основной части российских сил из Сирии завершится в течение 2-3 дней. 14 марта Путин неожиданно объявил, что из Сирии выводится основная часть российской группировки. В тот же день возобновились межсирийские мирные переговоры в условиях режима прекращения огня, который был объявлен с 27 февраля. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит ЕС-Турция по миграционному кризису. В центре внимания достижения окончательной договоренности о путях ограничения массового притока мигрантов в Европу. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что для решения этой задачи предстоит сделать очень многое. Прежде всего, достичь компромисса по поводу предложения Турции, которая в обмен на прием дополнительного количества беженцев просит от ЕС финансовую помощь и политические уступки, в том числе ускорение переговоров о ее вступлении в организацию. Как стало известно западным агентствам, в проекте итогового документа саммита говорится, что возможный компромисс с Турцией будет временной и чрезвычайной мерой, необходимой для того, чтобы положить конец человеческим страданиям и восстановить общественный порядок. Однако обозреватели отмечают, что судьба такой договоренности остается неясной из-за разногласий по этому вопросу как в самом Евросоюзе, так и между Турцией и входящим в ЕС Кипром.
«Эхо Кавказа. Новости».
Германия закрыла посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле. По информации МИД ФРГ, это сделано из-за поступивших угроз нападения. Закрылась также немецкая школа в Стамбуле. В минувший вторник власти Германии предупредили граждан страны, находящихся в Анкаре, о возможной угрозе терактов. Сегодня же группировка курдских боевиков «Соколы Свобода Курдистана» так выступила с угрозой новых нападений на тех, кто, как говорится в заявлении так в интернете, несет ответственность за спецоперации против курдов на юго-востоке Турции. Правительственные силы начали масштабные рейды против боевиков после взрыва в Ангаре 13 марта, который унес жизни 37 человек. Группировка ТАК взяла на себя ответственность за этот взрыв, заявив, что атака была направлена против полицейских, хотя погибло большое количество гражданских лиц. Боевики заявили, что и в будущем не удастся избежать жертв среди гражданского населения. Ранее группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Анкаре 17 февраля, в результате которого погибли 29 человек. В Кремле негативно относятся к попытке использовать образ президента России Владимира Путина в предвыборной кампании. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видеоролик Дональда Трампа, лидера в борьбе за право стать кандидатом на пост президента США от республиканцев. В среду в Инстаграме был размещен видеоролик Трампа, в котором он противопоставил образ Владимира Путина своему главному оппоненту Хиллари Клинтон, лидеру президентской гонки среди демократов. В Кремле назвали вчерашнее нападение в Грозном на главу комитета по предотвращению пыток, члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина, продолжением хулиганской и опасной атаки на правозащитников и журналистов, которая произошла в Ингушетии 9 марта. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать произошедшее личным вызовом Владимиру Путину и связал нападение с криминогенной обстановкой в регионе. В среду вечером в Грозном на Игоря Каляпина напали около 15 человек в масках. Они забросали правозащитника яйцами, зеленкой, также бросили торт и несколько раз ударили. Сильных повреждений у пострадавшего нет, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов заявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту нападения на Игоря Каляпина, сообщает РИА Новости. Пока правоохранительные органы Чечни проводят проверку. Вечером 9 марта неизвестные напали на группу журналистов и правозащитников, ехавших из Ингушетии в Грозный. Около 20 человек в масках избили их, а микроавтобус с вещами сожгли. В числе пострадавших оказались российские и иностранные журналисты, а также сотрудники Комитета по предотвращению пыток. В связи с этим нападением возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Российские власти не только не мешали, а даже способствовали отъезду за границу экстремистов из южных регионов страны для обеспечения безопасности во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом говорится в докладе, подготовленной экспертами международной кризисной группы «Джихад на экспорт Северо-Кавказское подполье и Сирия».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Руководство Грузии не намерено упразднять закон об оккупированных территориях. К такому шагу грузинские власти накануне призвал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Дипломат объяснил это тем, что российские депутаты намерены посетить сессию Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая в этом году пройдет в Тбилиси, и им нужны гарантии безопасности. Грузинские власти, в свою очередь, не исключают возможности предоставления подобных гарантий российской делегации, однако отказываются от самого закона ненамеренно. Звиатна Чедлишвили продолжит тему.
Республика Татарстан для Абхазии является, по мнению Кабмина, весьма перспективным регионом для налаживания всесторонних связей. Текст соглашения между правительствами Татарстана и Абхазии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве был согласован с абхазскими ведомствами – Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством юстиции и экономики и рекомендован для подписания на самом высоком уровне. Было принято положение...
У нас произошла техническая накладка. Мы запустили другой материал. Сейчас мы возвращаемся к материалу Звиадом Чедлишвили.
Москва в очередной раз требует от Тбилиси упразднения закона об оккупированных территориях. На этот раз устами замглавы российского МИДа Григория Карасина и под обоснованным, по его словам, предлогом. Летом этого года в Тбилиси состоится заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, участие в котором намерены принять российские депутаты. Но если закон об оккупированных территориях не будет упразднен, то, как заявил накануне Григорий Карасин, члены российской делегации могут столкнуться с проблемами. Согласно этому закону, граждане иностранных государств не имеют права въезжать в Абхазию и Южную Осетию со стороны Российской Федерации. В противном случае нарушителю грозит денежный штраф, в случае повторного нарушения – лишение свободы сроком до 1 года. И дело в том, что многие депутаты Госдумы посещали Сухуми и Цхинвали именно незаконным способом. Однако сегодня министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили заявил, что никакие причины не заставят грузинскую сторону отменить закон об оккупированных территориях.
Это исключено. С тех пор, как был издан этот закон, еще при прежней власти, Россия, если и говорит о нем, то только о его отмене. Когда мы пришли к власти, одним из первых посылов Москвы в наш адрес как раз была просьба упразднить этот закон. Там, видимо, понадеялись, что новое грузинское руководство изменит позицию в этом вопросе. Но мы однозначно и твердо заявляем, что отмена этого закона исключена до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии и не произойдет деоккупация.
Заявил Закаришвили. Однако при этом он отметил, что считает правомерным внесение в закон определенных поправок, которые могут его несколько смягчить. Таким образом, российские депутаты смогут принять участие в мероприятии под эгидой ОБСЕ. Речь идет о возможном упразднении той нормы, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы за посещение оккупированных территорий Грузии со стороны Российской Федерации и замены ее денежным штрафом. Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия ранее уже требовало от депутатов внесения соответствующих поправок в закон, однако рассмотрение этого вопроса в парламенте было приостановлено. Теперь, как считает Закаришвили, им может быть дан ход. С такой позицией категорически не согласны представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение», в годы правления которой и был принят закон об оккупированных территориях. Сегодня депутат от ЕНД Гиги Царетели заявил, что обеспечить присутствие всех делегаций на сессии можно и без изменений в законе.
Например, можно разработать какие-то одноразовые меры для конкретных лиц, благодаря которым они могли бы посетить конкретное мероприятие. Но ни о каких смягчениях, изменениях в законе не может быть и речи, пока продолжается оккупация.
Подчеркнул Царетели. Бывший заместитель главы МИД Грузии, политолог Сергей Капанадзе, выступает не просто против изменений в законе, но даже поиска каких-то исключений и лазеек.
Нельзя из закона делать вот такие поблажки только потому, что у нас надумал досрочно ехать замминистра Российской Федерации иностранных дел. Думаю, что это неправильно, это не надо делать. Я думаю, что закон не для того, чтобы он соблюдался дальше. Если эти люди нарушили наш территориальную целостность и наш закон об оккупированных территориях, значит, их не нужно пускать, да.
Заявил Капанадзе. Когда депутаты приступят к обсуждению возможных изменений в закон, неизвестно. Сама сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет летом этого года с 1 по 5 июля. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазии было принято решение о сокращении двух пунктов пропуска через Ингуре. Фактически речь идет о том, что останется два КПП, один на Ингурском мосту, второй в нижней зоне Гальского района. Кроме того, на заседании был одобрен текст соглашения с Татарстаном и создан резервный фонд для развития информационных технологий на 2017 год. С подробностями Елена Заводская.
Республика Татарстан для Абхазии является, по мнению Кабмина, весьма перспективным регионом для налаживания всесторонних связей. Текст соглашения между правительствами Татарстана и Абхазии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве был согласован с абхазскими ведомствами – Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством юстиции и экономики и рекомендован для подписания на самом высоком уровне. Было принято положение о резерве универсального обслуживания. Вице-премьер Дмитрий Сериков пояснил.
Такая практика существует практически во всех странах мира. Для этого вводится сбор со всех существующих операторов связи в размере 1,2% от всей выручки, которую любой оператор связи зарабатывает в течение года на территории. Соответственно, государство таким образом изымает этот сбор, формирует специальный целевой фонд, расходование которого будет отдельно утверждено отдельным постановлением, и эти средства будут направляться на развитие информационных технологий на территории Республики Абхазия. Это к универсальной точке доступа в интернет, бесплатно через Wi-Fi доступы. Основная цель – это развитие услуг связи в отдаленных регионах, куда частный бизнес или государственные операторы связи не идут.
Сериков сообщил, что общая прибыль всех систем связи в Абхазии составляет в год около 3,5 миллиардов рублей. Поэтому в резервный фонд должно поступить около 35 миллионов миллионов рублей. На вопрос вице-премьера Шамиля Адзенба о том, как в прошлые годы тратились эти средства, Сериков ответил.
Они тратились в рамках отдельно взятого органа управления правительственной связи информации раньше было, а при нем был орган Госфинанснадзор. Все-таки это была не совсем прозрачная процедура расхода этих средств. И вот когда в 2014 году был утвержден новый закон о связи, эта процедура получила более прозрачный механизм реализации. Сейчас они пойдут в бюджет в рамках целевой привязки. Бюджет не может их тратить на свое усмотрение. Они могут быть направлены только на информационные технологии.
Своим решением Кабинет министров закрыл сегодня два пункта пропуска на абхазо-грузинской границе. О принятом решении сообщил начальник юридического отдела Кабмина Лаша Цаава.
В 2012 году было принято постановление Кабинета министров в соответствии с законом о государственной границе, согласно которому было установлено 6 пунктов пропуска на границе с Грузией. Но с учетом предложений со стороны службы государственной безопасности, а также других заинтересованных органов, мы предлагаем внести изменения. Один пункт пропуска закрыт, это так главное. Пункт пропуска Лакомхара сделать только убрать слово пешеходное, оставить только для перевозки грузов, фактически закрывается. Кроме того, предлагается остальные пункты пропуска, кроме Ингура основного, по возможности сделать исключительно для перевозки грузов, связанных с деятельностью Ингур-ГЭС в верхней зоне.
Премьер-министр Артур Миквабе уточнил.
Два пункта закрываем сейчас. Остается 4. Два оставим. Один будет не в нижней зоне, а второй на Большом мосту. Таковы на сегодня понимания. Мы там начинаем строить ракадную дорогу, фактически. Сегодня невозможно там проехать. Там делается асфальтированная дорога, если кто-то хочет перейти на ту сторону и имеет на это законные основания, он может перейти в двух местах. В нижней зоне и на мосту, который сегодня действует.
Кабинет министров дал разрешение коммерческой организации Duty Free Group на использование территории в пределах контрольно-пропускного пункта ПСОУ для организации магазина беспошлинной торговли. Были озвучены имена двух владельцев этой коммерческой организации. Это бывший вице-президент Абхазии Михаил Логу и бывший руководитель Государственного таможенного комитета Саид Таркил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На минувшей неделе из тюрем Грузии были освобождены четверо граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия. А на состоявшейся позавчера встрече МПРИ сопредседатель от юго-осетинской стороны Давид Санакоев заявил о том, что граждан Южной Осетии в грузинских тюрьмах больше нет. Однако это не так. Продолжит тему Зарина Санакоева.
Весть об освобождении Георгия Засеева, Иосифа Кочиева, Георгия Варева и Бориса Турашвили Тина Тедеева восприняла с большой радостью. Мало кто может понять чувства этих парней и их матерей, как она. Ее сын Алик Тедеев сидит в тюрьме в Грузии вот уже 10 лет. Тину и ее сына не на шутку встревожило заявление государственного советника президента Южной Осетии Давида Санакоева о том, что граждан Южной Осетии в грузинских тюрьмах больше нет. Вот что по телефону рассказал Алик Тетеев. «Мне интересно, почему меня не оказалось в том списке? Чем я отличаюсь? Я родился в Цхинвале, вырос там, учился, все меня знают, и я всех знаю. Так почему меня нет в списках на обмен? Здесь мне сказали, что сама грузинская сторона предлагала обменять Тедеева. Оттуда ответили, что я не нужен. Об этом есть статья и в газете «Квирис Палитра». Конечно, от того, что я им не нужен, ничего не изменится. Я буду все тем же. Если меня сегодня освободят, то завтра я приеду в Цхинвал. Больше мне деваться некуда». Мать Алика, Тина, постоянно обходит по разным инстанциям. Нежелание хлопотать за Алика Тедеева официальные лица объясняют тем, что он не является гражданином Южной Осетии. «Это меня просто убило, эти слова о том, что он не гражданин Южной Осетии. Как так, если он здесь родился, вырос? То его имя бывало в списках, то его не было. Сейчас я услышала из СМИ о том, что наших граждан в грузинских тюрьмах больше нет. Как так, если мой сын существует, и он сидит в тюрьме в Грузии?» Говорит Тина Тедеева. Если объяснять все отсутствием паспортов граждан Южной Осетии, то и у Засеева, Кочиева, Валиева и Турашвили их тоже не было. Их арестовали в 2005 году, а паспорта гражданина Республики Южная Осетия впервые стали выдавать в 2006 году. Олег Тедеев был арестован в 2006 году. По его словам, ему предложили сотрудничать с грузинскими спецслужбами в организации терактов на территории Южной Осетии. После того, как он отказался, статью обвинения поменяли с политической на разбой. «Я и эти 4 года отсижу. Это уже не так много. Мне просто обидно, что сложилась такая ситуация. Все мои родные там. Вся семья, мать, сестры, родственники. Здесь, в Грузии, у меня никого нет». Он уже отсидел 10 лет, осталось 4 года. На данный момент он находится в тюремной лечебнице, уже не первый раз. Тина поедет к сыну 7 апреля по программе Офиса Красного Креста. Раньше, рассказывает Тина, на свидание в грузинские тюрьмы ездило больше людей. Сейчас она одна. И это пока единственная и, к несчастью, редкая радость. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Акции протеста, начавшиеся в Тбилисском государственном университете на прошлой неделе, завершились. Обе группы студентов, выступавшие с различными требованиями, согласились разойтись, чтобы в ВУЗе наконец продолжился прерванный учебный процесс. К чему привели переговоры студентов с чиновниками из Минобразования и какие изменения ожидают ТГУ в будущем, расскажет Анастасия Славинская.
Студенческая жизнь в первом корпусе ТГУ, который на протяжении 10 дней напоминал настоящее поле боя, сегодня вернулась в привычное русло. О том, что аудитория 115, а именно так именует себя группа студентов, начавшая проводить акции на прошлой неделе, прекращает митинговать, стало известно вчера поздно вечером. Ее представитель Леван Лорд-Кипанидзе объявил об этом перед студентами, собравшимися в их поддержку во дворе первого корпуса, и зачитал манифест, подготовленный аудиторией. По словам Лорд Кипанидзе, аудитория 115 намерена создать совет реформирования ТГУ, в который войдут как профессора, так и студенты. Этот совет вместе с Минобразования должен подготовить соглашение. В нем детально должны быть прописаны все изменения, которые необходимо осуществить в ВУЗе. При этом Лорд Кипанидзе отметил, что если до 16 апреля соглашение не будет оформлено, они оставляют за собой право вновь возобновить акции протеста.
Требование студентов, касающееся автономии университета, предполагает демократизацию системы управления вузом с максимальным участием каждого студента и профессора. Провести фундаментальные изменения в университете, которым управляют кланы, невозможно. Поэтому на данном этапе наше главное требование – это не отставка конкретных лиц, а полное расформирование Академического совета вуза, реорганизация его структуры и порядка выбора его членов. Это первичное условие. Остальные требования остаются в силе. Необходимо срочно провести реорганизацию студенческого самоуправления. Законодательные изменения, помимо Академического совета, должны коснуться порядка избрания ректора, членов Сената и представителей других институтов. Вместе с тем мы настаиваем на полном освобождение образовательной системы от представителей службы госбезопасности.
Подытожил лорд Кипанидзе, в ответ на что студенты дружно проскандировали уже привычную автономию университету. Вопросы реформирования вуза аудитория 115 и ее оппоненты, представители студенческого самоуправления, собираются обсудить за круглым столом, говорит его вице-президент Паата Бахтуридзе.
У нас есть ряд предложений относительно реформ. Сейчас аудитория 115 требует реорганизации Академического совета. Мы отставки ректора. Вчера мы обсудили обсудили этот вопрос, и, возможно, мы объединим наши интересы и совместно потребуем выполнения обоих условий. В аудитории 115 разные мнения относительно этой темы.
Напомню, что акции протеста аудитория 115 начала проводить на прошлой неделе, призывая единственного кандидата на пост канцлера вуза Георгия Гаприндашвили снять свою кандидатуру. В понедельник он так и поступил. Помимо этого, аудитория 115 выступала за реформу студенческого самоуправления и изгнание из университета представителей службы госбезопасности. Их наличие там ранее публично подтвердил сам ректор ТГУ Владимир Попава. В то же время в противовес аудитории 115 контракции начали проводить члены студенческого самоуправления и их сторонники. Эти студенты возлагали на ректора ответственность за то, что он скрывал наличие в вузе офицеров службы госбезопасности, и требовали его отставки. На протяжении этих дней периодически происходили стычки между студентами. Ситуация в университете накалялась, поэтому премьер-министр страны Георгий Квирикашвили призвал Минобразование начать переговоры с протестующими студентами. Вчера обе группы студентов приняли решение завершить акции. Квирикашвили, который за эти дни не раз обращался к студентам, сегодня заявил, что рад тому, что учащиеся выбрали мирную форму протеста и сели за стол переговоров. По его словам, проведение реформы высшего образования является необходимым. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании. В списке, насчитывающем почти 150 человек, немало правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества. В тот же день Бакинский апелляционный суд принял решение по жалобе осужденного журналиста Рауфа Миркадырова. 6-летний срок заменен условным 5-летним. В особенностях неожиданной азербайджанской оттепели разбирался Вадим Дубнов.
Утро для азербайджанских журналистов и правозащитников выдалось неожиданно добрым. В зале Бакинского апелляционного суда был, наконец, освобожден журналист Рауф Миркадыров, обвиненный в шпионаже в пользу Армении и приговоренный в конце прошлого года к 6 годам строгого режима. Реальный срок заменен условным 5-летним. Встретившись с коллегами, Рауф Миркадыров сказал, что будет бороться за полное оправдание и выразил надежду на возвращение в журналистику, которой профессионально занимается 30 лет. Едва утихла радость по этому поводу, пришла новость о помиловании, указ о котором подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В списке освобожденных и от оставшейся части наказания, и исправительных работ, или штрафа 148 человек, среди которых десятки тех, кого называли политзаключенными. Представители оппозиционных партий, известные правозащитники, в частности Расул Джафаров, журналисты, другие представители гражданского общества, в том числе 4 из 6 активистов гражданского движения «НИДА», которое несколько лет назад было фактически разгромлено властью с особой жесткостью. Вместе с тем, ряд знаковых фигур остался вне президентского списка. Журналистка Хадиджа Исмаилова, лидер гражданского движения «Реал», республиканская альтернатива, Ильгар Мамедов, активиста «НИДА». Но даже то, что случилось, стало, как говорит коллега Рауфа Миркадырова, главный редактор компании «Зная свои права» Ниджат Меликов, настоящим праздником, к тому же совершенно неожиданным.
Конечно, были ожидания, что и все-таки освободят и Ильгара Мамедова, и Хадиджу Исмаилову, и некоторых других. Но то, что, вот, может, забрезжил какой-то луч света...
Не настраивало на оптимистический лад и то, что формально указ был приурочен к празднику Навруз.
Этот список ожидался еще в новом году, но в новом году никто из политзаключенных не попал в список. Это учитывая то, что тогда еще в обществе вызвало напряжение вторая девальвация.
Наблюдатели, впрочем, не склонны переоценивать значение гражданского общества в деле освобождения политзаключенных. Азербайджан переживает жесточайший экономический кризис, который рискует перерасти в политический и самым непосредственным образом по этой причине связан и с внешнеполитической ориентацией страны.
Со многим связывают, даже с какими-то геополитическими процессами на том же Ближнем Востоке, недавним визитом президента в Турцию, тем, что может в обществе после 2 девальваций прошлогодних, обострение социально-экономических проблем, как-то для того, чтобы как-то разрядить обстановку в обществе.
Политолог Ильгар Велизаде не исключает и внутриполитических, и даже внутривластных мотивов, случившихся вдруг оттепель. В одном из банковских скандалов, как говорит Велизаде, сыграло скверную роль руководства Министерства национальной безопасности, после чего было ликвидировано.
Вот все эти дела, конечно, были в свое время, они велись в рамках этого ведомства. Я не исключаю, что есть какая-то связь, да.
Вместе с тем Велизаде тоже полагает, что в основе решения о помиловании целый комплекс причин.
И кризис, и изменения в глобальной политике. Это достаточно, что происходит в регионе. И последняя вот динамика. В данном случае, да, это как раз-таки, значит, все-таки западный вектор. Интенсификация диалога между Азербайджаном и Западом политиков. И в рамках этих визитов постоянно эта тема обсуждалась. Речь идет о экономической составляющей, и сейчас уже можно говорить о политической составляющей. Как будет продолжаться этот диалог, все-таки покажет и время, и конкретные, значит, ну, факты, позволяющий говорить о том, развивается ли он достаточно интенсивно в заданном направлении или же все-таки имеет свои проблемы. Вот я думаю, что в данном случае здесь речь идет о таком улице двустороннем движении.
Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузино-российский переговорный формат «Абашидзе Карасин» может быть пересмотрен. Вопрос стал актуальным после вчерашних циничных и наглых, как их расценили в Грузии, заявлений замглавы МИД России Григория Карасина. Об этом можно будет говорить после возвращения Зураба Абашидзе, заявил президент Георгий Маргвелашвили. Лидер парламентского большинства Зиад Звиад Кванчтерадзе также указывает на самого Карасина и отмечает, что он вышел за пределы полномочий, сообщает портал «Грузия онлайн». Господин Карасин вышел за пределы своих полномочий. Мы не говорим об отмене формата, так как он нужен. Но если господин Карасин намерен продолжать в том же духе, тогда он в этом формате нам не пойдет на пользу, заявил он. Напомню, вчера во время переговоров Григория Карасина и Зураба Абашидзе Карасин потребовал от Тбилиси отмены закона о оккупированных территориях. Карасин объяснил это планируемым в Тбилиси заседанием по ОБСЕ и потребовал гарантий для российской делегации. Паата Закарияшвили, госминистр по делам примирения и гражданского равноправия, отметил, что считает правомерным начало рассмотрения в грузинском парламенте поправок в закон об оккупированных территориях в связи с просьбой ОБСЕ обеспечить участие российской делегации в тбилисском заседании. Венецианская комиссия обеспокоена публичными призывами исполнительных властей к прекращению мандата председателя грузинского конституционного суда. Об этом говорится в заявлении Венецианской комиссии, которое касается вмешательства в дела конституционных судов стран-членов. Заявление приводит портал «Грузия онлайн». Абхазия способна в разы увеличить поставки в Россию продукции своего сельского хозяйства. Однако для этого требуются масштабные инвестиции в закладку новых плантаций, заявил глава МИД самопровозглашенной республики Вячеслав Чирикба накануне своего визита в Москву. По его словам, в Абхазии уже введены в строй, в том числе и благодаря российской финансовой помощи, ряд крупных хозяйств, которые начинают давать продукцию в промышленных масштабах, сообщает «Спутник Абхазия». Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия принял решение сократить количество пунктов пропуска через де-факто границу с Грузией, сообщает «Спутник Абхазия». По словам начальника правового отдела Абхазского кабинета министров Лаши Цаава, согласно постановлению, принято решение полностью закрыть пункт пропуска Таглан, а также закрыть для пешеходного перехода пункт пропуска Лакумхара. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили говорил о том, что правительство Грузии начинает пенсионную реформу, и в осуществление этой реформы активно включены международные организации.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили утвердил на посту президента Национального банка Грузии Кобу Гвинитадзе, который ранее на протяжении 12 лет занимал ответственные посты в различных миссиях МВФ. В отличие от своего предшественника, новый глава Нацбанка позиционируется экспертами как фигура, свободная от влияния тех или иных политических групп. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Коба Гвинитадзе был утвержден парламентом в качестве члена Совета Нацбанка 2 марта этого года. На этот пост, обязательный для последующего выдвижения в президенты главного банка страны, его кандидатуру предложил глава государства Георгий Маргвелашвили. Вчера вечером Совет Нацбанка единогласно проголосовал за Гвинитадзе на должность главы Нацбанка и отправил соответствующую рекомендацию президенту. Сегодня Георгий Маргвелашвили подписал документ об утверждении Гвинитадзе на этом посту, не скупясь на похвалы в адрес своего протеже.
Коба Гвинитадзе был подобран на основе совершенно демократического открытого процесса, а также путем сотрудничества с коалицией. Считаю, что деятельность профессионала такого ранга наверняка пойдет на пользу Нацбанку и тем непростым процессам, которые мы наблюдаем в экономике страны.
В свою очередь, Коба Гвинитадзе заверил журналистов, что будет открыт для общения и сделает все от него зависящее для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Глава финансово-бюджетного комитета парламента Томас Меджаури, на протяжении последнего года не раз критиковавший проводимую Нацбанком монетарную политику, снисходительно заметил, что у него нет негативных ожиданий в отношении нового главного банкира.
У меня меньше претензий к Гвинитадзе, особенно после того, как после смены президента Нацбанка Вари проявил тенденцию к укреплению. Желательно, чтобы эта тенденция сохранялась и впредь.
Заявил Томас Меджаури. Эксперты говорят, что не сомневаются в профессионализме нового президента Нацбанка. Вот что сказал банковский эксперт Гоча Тутперидзе.
Я знаком с ним по прошлой деятельности. Это профессионал своего дела и, что самое главное, свободен от политического влияния. А это должно служить залогом успеха монетарной политики, проводимой Нацбанком. Я приветствую эту кандидатуру, признаю, что президент Грузии сделал достойный выбор. Очень важно, что процесс избрания президента Нацбанка не затянулся до декабря, как того требовали определенные политические группы.
Гоча Тутперидзе считает, что нынешняя стабилизация лари может быть напрямую связана со сменой руководства Нацбанка.
Обесценивание лари было связано с политикой бывшего президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который создавал ложные ожидания на рынке, в результате чего население и бизнес стали активно скупать валюту. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Под влиянием внешних и внутренних позитивных тенденций лари укрепил свои позиции по отношению к валютам соседей, и люди теперь избавляются от нее. Считаю, что подобные перепады крайне нежелательны, так как резкое укрепление лари способно подорвать начавший было крепнуть грузинский экспорт. С другой стороны, окрепший лари способен обуздать инфляцию, и по некоторым сигналам бизнеса цены на некоторые виды продукции уже снижаются.
Считает Гоча Тутперидзе. На фоне укрепления лари Нацбанк Грузии начал активное пополнение своих резервов. Впервые с лета прошлого года он закупил на рынке 5 миллионов долларов. Официальный курс лари, между тем, сегодня укрепился до отметки 2 лари 31 тетри за 1 доллар. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера Юго-Осетинская народная партия обратилась к руководству Северной Осетии с просьбой отменить концерты грузинских танцевальных ансамблей, которые должны пройти в конце марта во Владикавказе. С подробностями Мурат Гукемухов.
Авторы заявления отмечают, что Народная партия всегда выступала за отделение проблем в отношениях между Южной Осетией и Грузией от вопросов культурного и спортивного сотрудничества. Однако, цитирую текст заявления с сокращениями, то, что происходит в сфере грузино-северо-осетинских взаимоотношений, начинает напоминать жителям Южной Осетии некий театр абсурда. Налаживателям культурных обменов от северо-осетинской стороны стоило бы знать, что ансамбль «Рустави» в августе 2008 года давал в кавычках «сакральный концерт» в центре Тбилиси под огромным монитором, где в прямом эфире транслировались кадры того, как Южная Осетия вместе с народом стирается с лица земли огнем грузинских градов и танков. Конец цитаты. Заявители от Народной партии напомнили северо-осетинским властям и о том, что недавно футбольная команда Южной Осетии «Спартак» была по требованию властей Грузии отстранена от участия в чемпионате Северной Осетии. При этом, подчеркивается в заявлении, руководство Северной Осетии ничего не предприняло для отстаивания интересов футбольного сообщества своих южных братьев. Юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев вспомнил, что нечто похожее было в феврале 2013 года, когда парламент Южной Осетии выступил с осуждением встреч грузинской делегации с северо-осетинскими общественниками и представителями местной интеллигенции, которые проходили в вузах Владикавказа. По мнению Роланда Келексаева, эмоции заявителей понять можно. Наверное, они были бы уместны в рамках какого-то неформального общения, но уж точно не в виде официальных заявлений. «Это скандал», — говорит Ролан Келексаев.
Надо понимать, что Владикавказ – это другое государство, и я не понимаю, на каком основании наши депутаты упрекают российские власти в Северной Осетии. Указывает, как себя вести, все это по меньшей мере выглядит дистактно. Кроме того, ансамбль «Рустами» пригласила не государство, а грузинская диаспора, которая пользуется большим уважением в Северной Осетии. Надо понимать также, что у наших северных соплеменников своя отдельная от нас история отношений с Грузией и с грузинами, которые они пересматривать не собираются, как и мы. С этим придется смириться или хотя бы помалкивать, чтобы не ставить себя в худое положение. А то мы, с одной стороны, говорим о братстве и стремлении к объединению, а с другой стороны, постоянно их упрекаем и получаем.
По словам Роланда Келексаева, как в 2013 году, так и сейчас осталось непонятным, на каком законном основании, по мнению юго-осетинских заявителей, власти Северной Осетии могут провести эти ограничительные меры в отношении иностранных артистов или своих граждан грузинской национальности. Что касается желательности подобных контактов, то, по словам российского политолога Николая Силаева, Кремль стремится к нормализации российско-грузинских отношений и поэтому всячески поощряет деятельность в этом направлении, говорит Николай Силаев.
Я думаю, что желание такое есть. Понятно, что оно не может быть достигнуто ценой отказа от каких-то принципиальных позиций, которые есть в Москве по этому вопросу, как, кстати, и в Тбилиси. Но, конечно, есть желание двигать нормализацию настолько, насколько это возможно. Развивать все то, что можно развивать от торговли до гуманитарных связей.
Связи северо-осетинского общества с Грузией укладываются в эту политику?
Эти связи никогда не рассматривались в контексте под большой российско-грузинской нормализации, на что их никто никогда не ограничивал, это просто факт. И понятно, что они там есть какой-то свой контекст.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум о сохранении страны. О связанных с этими событиями четвертьвековой давности в Абхазии вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
17 марта 1991 года состоялся первый и последний в СССР референдум. На него был вынесен вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности. В голосовании приняли участие 79,5% советских граждан, имевших право голоса, и из них более 76% сказали «да» сохранению единого союзного государства. Впрочем, 6 из 15 союзных республик в референдуме не участвовали. Грузинская ССР, разумеется, была среди тех 6 республик. Вместо всесоюзного референдума власти Грузинской ССР организовали через 2 недели 31 марта опрос жителей были, в ходе которого те должны были выразить свое отношение к восстановлению государственной независимости Грузии. Разумеется, подавляющее большинство участников высказалось «за». В Абхазии же были проведены оба голосования, и по этому принципу общество уже в преддверии их разделилось примерно пополам. В итоге 17 марта из 318 тысяч жителей Абхазии, внесенных в списки для голосования, на участки пришло 166,5 тысячи, то есть 52,3% избирателей. Из них 98,6% от числа явившихся на участки людей или 51,6% от общего числа избирателей проголосовали за сохранение Союза. Это были, понятно, в основном абхазы, русские, армяне, греки. А 31 марта на участки пришли другие люди, представители грузинской общины, которых частично поддержали и представители других национальных общин, и организаторы опроса также рапортовали о победе. Как такое может быть? Зазвучали, конечно, взаимные обвинения в подтасовке результатов голосования. Но я, впрочем, не исключаю и другого, что некоторые из тех, кто находился под давлением и колебался, могли прийти на участки оба раза и проголосовать и так, и этак. Спустя полтора года, когда началась грузино-абхазская война, линия водораздела в населении Абхазии прошла примерно там же, где она прошла в марте 1991 года. Некоторые армяне, русские и другие, кто жил в грузинском окружении, имел с грузинами родственные связи, взяли в руки оружие, сражаясь на стороне Тбилиси. Но гораздо больше представителей этих общин поддержало абхазов. И последнее, как пишет абхазский политолог Иракли Хинба, голосование в пользу СССР не было ценностным выбором абхазов. Конец цитаты. Оно стало тактическим шагом, позволившим затем апеллировать к соответствующей процедуре самоопределения автономных республик, прописанной в законе СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР. Конец цитаты. Добавлю, что была в Гудаутском районе молодежная организация абхазов, которая объявила, что будет голосовать против сохранения союза. Многие, впрочем, искренне голосовали за сохранение СССР, веря в него. Я тоже 17 марта проголосовал за это, при всем своем скептическом и критическом отношении к нему. И мне кажется, только глупый человек увидит тут некое неразрешимое противоречие и алогичность. В таких случаях второстепенное вытесняется главным. А главным для меня, как для жителя Абхазии того времени, было противостоять силам, настроенным на отделение от СССР в составе Грузии. И людей вокруг, рассуждавших так же, было немало. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает абхазскую тему рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских газет наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
«Нужная газета» пишет о том, что 10 марта состоялась встреча вице-президента Виталия Габния с общественностью. На встрече были затронуты различные вопросы, в том числе и недовольство властью. Вот как он на это ответил. «Я понимаю, что к власти есть серьезные претензии, но я хочу спросить, в пользу кого, какой команды вы хотите сменить президента, который пришел на один срок и подтверждает это все время, который дает возможность сформироваться новой команде, поскольку мы пришли в некий переход период от людей советского прошлого к новому поколению. Эта пятилетка является переходной, и часть пути мы уже прошли. В пользу кого нас пытаются вернуть в ретроспективу? Может, это действительно люди, у которых идеальная репутация, они образованы, интеллектуальны, мы готовы это обсудить. Что касается референдума, то он, по словам Виталия Габния, является не более чем поводом. У самих людей нет доверия к власти, не к действующей, а вообще к власти как таковой. То, что мы не пошли на уступки в качестве нашей суверенности, и нам пришлось жить посредством гораздо худших внешнеэкономических и политических условиях, тоже озлобило людей. Потом анонимы. Они тоже разложили наш народ, лишая иммунитета, связанного с Апсуара. И когда нам говорят, что нужно проводить референдум и завалить власть, я хочу спросить, кто ее потом в состоянии поднять? На этом нашему суверенитету может прийти конец, сказал вице-президент Виталий Габния. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с председателем арбитражного суда Республики Абхазия Фатимой Квицини. Рассказывая о своей работе, она вспомнила дело Гагробанка, у которого фирма взяла большой кредит на строительство двух гостиниц в Пицунде. Решение суда было вынесено в пользу банка, однако оно по сей день не исполнено. Но были нарушения и со стороны истца. Ранее взятые кредиты не погашались, и несмотря на это выдавались новые. Затем выдавались новые кредиты в счет погашения старых кредитов. Сумма накопилась приличная. Гостиницы по сей день работают, а банк не получил ничего. Фирма, которая взяла миллионы рублей, на счету не имеет достаточно средств для погашения кредита. Фатима Квицини пояснила, что в таких случаях необходимо реализовать имущество фирмы, но для этого следует его оценить. Судебные исполнители направили туда 8 оценочных компаний, однако никто не дал заключения, так как их просто не допустили к работе. Работа судебных исполнителей в Абхазии, к сожалению, пока не поставлена на должный уровень, сказала Фатима Квицини. Так это дело зашло в золотой тупик, но она удовлетворена своей работой, так как вынесла законное решение, несмотря на то, что на судей оказывали сильное давление. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». Неподтвержденная пока новость о гибели в Сирии Тархана Батирашвили, он же Умар аш-Шишани, одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство», не осталась незамеченной во Франции. Об Умаре Чеченском в последние месяцы неоднократно сообщали французские СМИ, и некоторые обозреватели задавались вопросом, способен ли тот факт, что этнический чеченец занимает в иерархии «Исламского государства» такое высокое положение, повысить вероятность вербовки французских чеченцев в ряды джихадистов. После прошлогодних терактов в Париже представителей чеченской общины во Франции неоднократно задерживали по подозрению в причастности к вербовке молодежи для отправки в Сирию. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
В феврале 2015 года, спустя месяц после теракта в редакции «Шарли Эбдо», в районе Тулузы были задержаны 6 выходцев из Чечни. Двое из них уже имели французское гражданство, четверо имели статус беженцев. Они попали в поле зрения спецслужб в рамках следствия по факту вербовки и отправки жителей Франции в Сирию. Арзу, 25-летний житель города Альби на юге Франции, департамент Тарн, рассказал радио «Свобода», как ранним утром 8 февраля прошлого года в его квартиру пришли с обыском полицейские. Я не сразу понял, что происходит. Меня и находившихся со мной в квартире двух родственников заставили лечь лицом вниз. Один из полицейских говорил по-русски, и у нас даже была мысль, что это операция российского спецназа. Они стали обыскивать квартиру, сфотографировали стоящие на полках в зале томики Корана, семейные реликвии. Арзу в числе других увезли в Париж. Во Франции все дела, связанные с терроризмом, рассматривает специальный суд в столице. Как тогда сообщали центральные СМИ, 12 февраля 2015 года чеченцам были предъявлены обвинения в причастности к деятельности сети по отправке джихадистов в Сирию. На сегодняшний день ни один из них еще не осужден, рассказал радио «Свобода» Майербек Вачагаев, кандидат исторических наук, специалист по Северному Кавказу, соредактор издающегося в Оксфорде журнала «Кавказ Сервей». В конце 90-х годов Вачагаев был генеральным представителем непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Российской Федерации. В 2000 году уехал во Францию, где получил политическое убежище, а позже гражданство. Он не считает себя диссидентом и говорит, что живет как обычный французский гражданин. Также живут здесь и тысячи других выходцев из Чечни, уверяет Майербек Вачагаев. Но для них не новость, что во Франции и в целом в Европе В отношении чеченской общины существуют укоренившиеся стереотипы. Если в СМИ упоминают чеченцев, речь, как правило, идет о криминальной хронике. Взять хотя бы вышедший 3 марта во французском региональном издании «La Depeche» материал под заголовком «Война кланов между албанцами и чеченцами». 25 февраля в «Либерасьон» появилась статья о 3 молодых чеченцах из Реймса, в домах которых в рамках действующего в стране режима чрезвычайного положения был проведен ночной обыск, без каких-либо объяснений. 29 февраля французский телеканал «Айтеле» показал репортаж «Чеченцы. Ударная группа исламского государства», в котором детально анализируется роль выходцев из Чечни в конфликте на территории Сирии. Вот так оценивает все эти сообщения Майербек Вачегаев.
Это не сегодня началось. Сама чеченская диаспора, в общем-то, привыкла к тому, что эти обвинения, в общем-то, с того момента, как чеченская диаспора появилась во Франции, появилась она здесь с начала второй чеченской кампании в 2000 году, и на сегодняшний день составляет довольно-таки значительное количество, от 35 до 40 тысяч, по данным МВД Франции. То есть довольно-таки уже мощная диаспора, самая большая во всех странах Европы. Но эти такого рода удары через печати, в общем-то, для нас не новость, и, в общем-то, это продолжается на протяжении этих 15-16 лет. Дело в том, что чеченцы являются самым удобным мишенью. Например, их не надо раскручивать. Чеченский бренд о том, что они вели войну на Северном Кавказе, что Россия их обвиняет в терроризме, что Россия их обвиняла во взрывах и так далее, и так далее. То есть это уже раскрученный бренд прессы. Дело в том, что ни один случай, я повторюсь, ни один, это именно по данным Министерства внутренних дел Франции, ни один случай не был доказан, и ни один чеченец на протяжении всех этих обвинений не был осужден именно по статье терроризма.
После терактов в Париже 13 ноября 2015 года выходцы из Чечни снова оказались в поле зрения спецслужб. По словам Майербека Вачегаева, только в феврале в этой связи по всей Франции было задержано около 20 человек.
Сегодня, если чеченец в Сирии, например, это может быть 0,00099 миллитысячных там каких-то этих процентов, из Франции на сегодняшний день, я не могу сказать, в прошлом году, по крайней мере, когда Министерство внутренних дел в Ле-Монде, кажется, публиковало о том, что 4 или 5 чеченцев уехало. Извините, 4-5 чеченцев на фоне того, что несколько тысяч французских граждан уехало, было ли смысл вообще их упоминать?
С тех пор эти 5 подозреваемых в терроризме чеченцев вернулись во Францию и были тут задержаны, отмечает Майербек Вачегаев. Сами они утверждают, что были в Турции, а не в Сирии, но французские следователи уверены в обратном.
Несколько лет назад спецслужбы в Ницце заскочили рано утром, и человек, совершенно не соображая, где он находится, то есть его в мозгу, наверное, было то, что он находится в Чечне, в России, он машинально, автоматически просто выскакивает с 4-го этажа. Парню было 24 года, через неделю он должен был жениться, была свадьба, было обговорено, было все. Оставшиеся еще в квартире, другие тоже говорили, что они думали, что это русский спецназ, что они находятся в России. То есть этого парня до сих пор ни один человек не был привлечен к ответственности. Это все сошло на нет.
Подобные случаи чеченская община воспринимает очень болезненно, но вместе с тем французские чеченцы не склонны видеть в этом целенаправленную политику государства. Когда речь идет о режиме чрезвычайного положения, многие попадают в поле зрения полиции, отмечает Майербек Вачегаев. Французские охранные фирмы предпочитают чеченцев остальным, говорит Вачегаев, потому что они заработали себе репутацию очень надежных сотрудников. Немало представителей общины занимаются медициной, и в Париже работают несколько чеченских врачей, подтвердивших во Франции свой диплом.
Есть адвокаты, есть те, которые занимаются строительным бизнесом, есть фирмы, которые занимаются строительством многоэтажных домов и так далее, что очень сложно во Франции. Здесь есть культурные общества во многих городах. Тулузе, Альби, в том же Гренобле, в Страсбурге, в Париже.
Од Мерлен, специалист по России и Северному Кавказу с кафедры политологии Свободного университета Брюсселя, считает, что определенный имидж у европейской чеченской диаспоры уже сложился, и на нем вряд ли отразится тот факт, что некоторые представители этой диаспоры воюют в рядах джихадистов в Сирии.
То, что влияет на имидж, Это то, что когда, например, вот в Бельгии или во Франции, вот в Европе, теракты, вот, которые вот имели место во Франции, после этого, конечно, обыски, и когда вдруг открывают, что среди тех, кого обыскивают, там находятся чеченцы, например. И вот когда в Бельгии арестовали несколько чеченцев тоже в Бельгии, и узнали, открыли, что среди тех, кто собирается в Сирию, есть чеченцы, в том числе живущие в диаспоре.
По мнению бельгийского политолога, европейцам необходимо более доходчиво объяснить, что происходило в Чечне в последние 20 лет, почему проект независимого чеченского государства потерпел крах и по каким причинам некоторые выходцы из Чечни испытывают теперь симпатии к другому проекту – исламскому халифату. Но говорить о массовой радикализации чеченской диаспоры в Европе однозначно не приходится. Радикализация свойственна не чеченцам, как этнической группе. Она касается мусульман, как религиозной общности, отмечает Од Мерлен. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.